Новости.
Сначала коротко о главном. В Абхазии погибли 6 российских миротворцев. В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана. Глава палестинской разведки получил ранение при взрыве. Парламент Ирака утвердил состав правительства. В Гальском районе Абхазии в результате несчастного случая погибли 6 российских миротворцев. 4 получили травмы. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
По данным МВД Грузии, в ночь на субботу подразделения российских миротворческих сил, находящихся в зоне грузино-абхазского конфликта по мандату СНГ, вышло из расположения части на бронетранспортере для патрулирования местности. При проверке окрестностей города Гали водитель бронетранспортера, в котором находились по крайней мере 10 военнослужащих, не справился с управлением, и боевая машина упала во враг. Это произошло рано утром, когда в Гальском районе Абхазии нет автомобильного движения на дорогах. В результате дорожно-транспортного происшествия 6 российских военнослужащих погибли. Еще 4 получили тяжелые ранения. На место трагедии немедленно прибыли представители местной милиции и командование российских миротворцев. Тела погибших и раненые доставлены в Сухуми. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве убит гражданин Китая. В пятницу вечером группа молодых людей напала на 33-летнего китайца в одном из северо-восточных районов города. Он скончался от множества колотых ранений. Кто совершил нападение, пока не ясно. По одним сведениям, это были бритоголовые, по другим – выходцы из азиатских стран. В Москве обманутые вкладчики строительных компаний намерены продолжить борьбу за свои права. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» участник пятничной акции протеста в центре Москвы Дмитрий Тимуров.
Я думаю, что мы будем продолжать бороться, а что делать? У нас другого-то выхода нету. Я думаю, что гражданское общество в конце концов в этой стране появится. И все вместе делают то, чтобы каждый из людей имел права, данные ему Конституции. И эти права защищались.
В пятницу вечером у Дома правительства палаточный городок участников акции протеста был разгромлен милицией. По некоторым данным, на некоторое время были задержаны около 50 человек, говорит еще один участник акции Анатолий Рязанцев.
Приехал ОМОН, и генерал вышел и стал говорить, что если вы не уйдете, то тогда мы вас уберем. Лавиной пошли ОМОНовцы, ну и лагерь смели. Это была, в принципе, такая устрашающая акция.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» участник акции протеста. Власти будут пресекать любые несанкционированные митинги, предупредил мэр Москвы Юрий Лужков. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко осудила нападение на азербайджанского оппозиционного журналиста Бахаддина Газиева. В заявлении ОБСЕ отмечается, что журналисты в Азербайджане продолжают подвергаться насилию и преследованиям, несмотря на обещание властей обеспечить свободу и независимость средств массовой информации. Газиев, главный редактор газеты «Наш путь», был избит в ночь на пятницу около своего дома. Он считает, что нападение – это месть за его недавние критические статьи. В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Они договорились расширять военно-техническое сотрудничество двух стран, в том числе в области поставок российской военной техники. Речь шла также о совместных проектах в сфере энергетики, в частности, об освоении нового месторождения на Северном Каспии.
Радио «Свобода», новости.
Глава палестинской разведслужбы серьезно ранен при взрыве бомбы. Бомба взорвалась сегодня в штаб-квартире разведки в городе Газа. Сотрудники разведслужбы убеждены, что это было покушение на их шефа. Убит его телохранитель, ранены еще 5 человек. Генерал Тарек Абу Раджаб, соратник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сам Аббас заявил. Это несчастье и одновременно повод для тревоги. Оно предупреждает нас о серьезной опасности. Мы проведем расследование происшествия, чтобы выяснить его причины, и мы ждем результатов этого расследования, сказал Махмуд Аббас. По меньшей мере 24 человека стали сегодня жертвами терактов в Ираке. Одна бомба взорвалась утром в шиитском квартале Багдада. Погибли 29 человек, почти 60 ранены. Другую бомбу привел в действие смертник в полицейском участке города Кейм на границе с Сирией. По меньшей мере 5 полицейских погибли, 10 ранены. Парламент Ирака одобрил состав правительства национального единства, предложенный премьер-министром Нури Аль-Малики. Аль-Малики, член шиитской общины, сообщил депутатам, что временно займет и пост министра внутренних дел. Его заместитель Сунит Салам Аль-Заубей будет временно исполнять обязанности министра обороны. Выступая в парламенте, Аль-Малики зачитал список. Бахрам Салех, заместитель премьер-министра, Салам Аль-Заубей, заместитель премьер-министра, Нури Аль-Малики, исполняющий обязанности министра внутренних дел. Сказал Аль-Малики. На юге Афганистана талибы напали сразу на два армейских отряда. В провинции Гельмен бой начался вечером в пятницу и продолжается до сих пор. Как сообщили власти, жертвами вчерашних стычек стали один афганский солдат и местный житель, убитые 6 талибов. Польша назначила нового посла в России. Им стал опытный дипломат Ежи Бахр, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Ежи Бахр по образованию социолог и политолог начал работать в МИД Польши более 30 лет назад. В начале 80-х, после введения военного положения в Польше, получил политическое убежище в Австрии, где сотрудничал с радио «Свободная Европа». После падения коммунистического режима вернулся на родину, работал советником в посольстве Польши в России, генеральным консулом в Калининграде, послом на Украине. В 2005 году Ежи Бахр был назначен руководителем Бюро национальной безопасности. На этой должности он высказывался в том числе и о польско-российских отношениях. В России есть такие силы, которые считают, что с некоторыми партнерами нужно разговаривать с позиции силы. Это ошибочное мышление, и оно является опасным.
Но то есть небезопасное.
Заявил Бахр минувшей осенью после избиения в Москве польских дипломатов. В России польского посла нет с октября прошлого года, когда Стефан Меллер был назначен министром иностранных дел. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Шамиля Басаева подозревают в подготовке захвата школы в Дагестане и взрыва в Ингушетии.
Я считаю, что он не единственный выживший террорист Кулаев. Я думаю, что часть боевиков сбежала. Они покинули школу и думаю, что это произошло 2 сентября.
Европейский Союз и США расширяют санкции против режима Лукашенко.
Это действенный, эффективный шаг, направленный на деморализацию лукашенковской клики. Мы очень надеемся, что список не будет ограничен 30 лиц.
Британская газета утверждает, что к гибели главы Минотепа причастны российские спецслужбы.
Это не значит, что такого человека, который собирал такую информацию, его надо убивать, потому что очень много людей знают неприятную информацию о властях.
Фильм «Код да Винчи» разочаровал критиков и возмутил ортодоксов.
Мне кажется, что ничего опасного здесь нет. В любом случае, тот, кто верует, тот останется при своей вере.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вновь на Северном Кавказе появилась тень Шамиля Басаева. Неуловимого главаря боевиков подозревают в организации теракта под Назранью, в результате которого в среду погибли 7 человек, в том числе замглавы МВД Ингушетии Джабраил Костоев. Полагают, что одним из главарей террористов был полевой командир Али Тазиев, он же Магомед Евлоев, он же Магас, который, как утверждают заложники, в 2004 году участвовал в захвате школы в Беслане. Спецслужбы утверждают, что на этой неделе им удалось предотвратить захват еще одной школы в дагестанском Кизил-Юрте. Во вторник в этом городе произошло настоящее сражение между спецназом и боевиками. Два боевика уничтожены, погиб один боец милицейского спецподразделения, 14 человек получили ранения. В 12-квартирном доме, где шли боевые действия, все выгорело. Выбиты двери и окна, разрушены стены. На бетонных плитах панельного дома пробоины, в квартиры нижних этажей истекала вода во время тушения пожара, и они были затоплены. Без крыши над головой остались 60 человек. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Больше 12 часов потребовалось спецназовцам, чтобы ликвидировать двух боевиков, забаррикадировавшихся в одной из квартир пятиэтажного дома в Кизил-Юрте. Предварительно из здания были эвакуированы все жильцы. В ходе штурма ОМОНовцы применяли гранатометы и специальное вооружение. Снаружи по окнам, где засели боевики, огонь вели из крупнокалиберного пулемета, установленного на БТРе. Взять квартиру штурмом удалось лишь с третьей попытки. В ходе перестрелки погиб спецназовец. Еще 12 милиционеров и 2 местных жителя получили ранения. Убитые боевики, по версии МВД Дагестана, планировали захват одной из школ. План учебного заведения был обнаружен в обгоревшей квартире, сообщили в Министерстве внутренних дел республики. Предотвратить теракт в другой Северокавказской республике Ингушетии силовикам не удалось. 17 мая на пути следования кортежа заместителя министра внутренних дел республики Джабраила Костоева была взорвана начиненная взрывчаткой автомашина. Мощность взрыва была такова, что бронированный 6-тонный джип Костоева отбросило на 28 метров от эпицентра. Всего в результате теракта погибли 7 человек. В прокуратуре сразу отвергли версию о криминальном мотиве преступления. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» прокурор Ингушетии Махмуд Калиматов.
И он очень жестко относился. У него погибло братьев, когда нападение было в Ингушетии. Его двоюродный брат исполнял тоже обязанности министра внутренних дел. Костоев Абукар такой был. И с тех пор они сопротивостояли. Он так начальник ГУВД города Назрань был. Очень жестко бандитам противостоял. Это чисто профессиональная его деятельность.
По предварительным данным, уже установлена мощность взрывного устройства и было ли приведено в действие это террористом-смертником или дистанционно была взорвана машина?
Я думаю, что это дистанционное управление. Начиненная машина стояла на обочине. Мощность, это можно только предполагать. Мне думается, по характеру, это не меньше 100 килограмм. Очень большой мощности, потому что от этой машины не осталось ничего.
Уже на следующий день следственные органы Ингушетии объявили, к организации теракта причастен Шамиль Басаев. Еще двое объявлены в розыск – Али Тазиев и Адам Нальгиев. Первый уже не раз фигурировал в криминальных сводках. В июне 2004 года Али Тазиев, он же Магомед Евлоев, имеющий позывной «Магаз», по данным правоохранительных органов, участвовал в захвате силовых ведомств Ингушетии. Спустя 2 месяца его фамилия была занесена в списки террористов, захвативших школу в остинском городе Беслан. Многие бывшие заложники говорят, что одного из террористов действительно звали Али, рассказывает председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Я, как и многие другие пострадавшие, считаю, что не единственный выживший террорист Кулаев. Я думаю, что часть боевиков сбежала, они покинули школу, и думаю, что это произошло 2 сентября. Я говорю это, опираясь на показания свидетелей, которые давали свои показания в суде. Это бывшие заложники первой школы, среди них Лариса Мамитова, Лариса Кудзиева, Казбек Мисиков и многие-многие другие, их десяток свидетелей, которые могут подтвердить, что в зале переговоры вел террорист по кличке Али. Его звали Али, никто не знает, это его кличка или это его имя, но был такой террорист. После визита Аушева, уже это было к вечеру 2 сентября, женщины заметили заложники, что Али не стало в зале. Он вышел, а до этого он вел с кем-то переговоры по телефону и был очень нервный.
За 1,5 года, прошедшие после событий в Беслане, список погибших террористов не раз корректировался. Элла Кисаева, активистка комитета «Голос Беслана», направила ходатайство заместителю генерального прокурора Николаю Шепелю с просьбой предоставить для опознания фотографию боевика Али Тазиева. Ответа пока не последовало. Однако в интервью «Радио Свобода» Николай Шепель заявил, что боевика по кличке «Магаз» в бесланской школе не было. Юрий Багров, «Радио Свобода», Москва.
По всей вероятности, в начале следующей недели в Верховном суде Северной Осетии завершится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В Беслане работает специальный корреспондент «Свободы» Олег Кусов. Олег, добрый вечер. Как проходит заседание суда и какого вердикта ждут в Беслане?
Добрый вечер, Дмитрий. Вчера, в пятницу, судья Тайрлан Гузаров объявил перерыв на судебное заседание до понедельника. 4 судебных заседания уже прошло, из них последнее длилось 6 часов, а предыдущие по 3 часа. Это говорит о том, что на судебном заседании решили форсировать время. Эксперты, которые внимательно следят за приговором, считают, что 3/4 материала уже прочитано, а это значит, что окончательный вердикт будет вынесен не раньше вторника. Тогда, после чтения приговора, Тагалан Агузаров спросит у Нурпаши Кулаева, согласен ли он с ним или нет, и уже независимо от реакции Кулаева, процесс формально будет считаться закрытым. И уже после этого матери Беслана рассчитывают вынести свой вердикт. Они уже объявили о пресс-конференции, которую они пройдут после этого, и прокомментируют весь этот процесс. В частности, уже комментарии поступили, например, от Эллы Кисаевой, которая считает, что ответственность в приговоре в большей степени ложится почему-то на террористов, а не на представителей федеральных силовых структур и спецслужб. Элла Кисаева считает, что, судя по тому, что она слышит в зале суда, потому что она слышит в приговоре, вся вина лежит только на террористах. Это односторонний, по мнению, подход, и она считает, что в гибели детей, их родителей и педагогов виноваты в том числе и федеральные силовые структуры и спецслужбы. Дмитрий?
Олег, на этой неделе появилась информация о том, что в Голливуде рассматривается проект художественного фильма о теракте в Бесланской школе, причем работать над ним, возможно, будет та же продюсерская группа, которая создавала нашумевшую картину «Код да Винчи». Как воспринято это известие в Беслане?
Да, об этом уже хорошо известно в Беслане. Отношение к этому проекту непростое, но в то же время и протестов он пока не вызывает. Матери погибших в школе детей говорят, что на тему трагедии в Беслане нужно говорить как можно больше, и как можно больше людей должны знать об этой трагедии. Ну вот, если это будет очередной модный боевик, где идейно будет все расставлено в черно-белом варианте, то есть если будут отрицательные террористы и положительные Рэмбо и спецслужбы, которые спасают мир от террора, то, конечно, этот фильм будет в Беслане воспринят очень-очень отрицательно, негативно. И матери Беслана, как у меня сложилось впечатление, также надеются в то же время и на то, что этот фильм, это художественное кинематографическое произведение даст какие-то ответы на те вопросы, на которые не смогли ответить ни Генеральная прокуратура, ни судебное расследование, ни специальные службы Российской Федерации. То есть они даже за такую призрачную соломинку готовы схватиться. Дмитрий?
Спасибо, Олег. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свободы» в Беслане Олега Кусова.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Россия на этой неделе стала председателем Комитета министров Совета Европы. Предыдущий председательствующий министр иностранных дел Румынии передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Репортаж специального корреспондента «Свободы» в Страсбурге Данила Гальперовича.
Сергей Лавров все два дня своего пребывания в Страсбурге был в приподнятом настроении. Генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса он называл на «ты» и похлопывал по плечу, а коллегам по Комитету министров и журналистам заявил, что Россия теперь тоже вполне демократическая страна.
Наше председательство в Комитете министров совпало с десятилетием вступления России в Совет Европы. Это произошло 28 февраля 1996 года. За этот относительно короткий отрезок времени российское общество проделало большую работу для развития демократии, защиты прав человека, укрепления верховенства закона.
Тем не менее, Россия по-прежнему подлежит мониторингу Совета Европы, который постоянно проверяет, выполняет ли российская власть свои обязательства перед этой организацией. На вопрос «Радио Свобода», будет ли Россия в течение своего председательства стремиться снять с себя этот мониторинг, Сергей Лавров заметил, что пользоваться своей новой ролью в этом смысле не будет, но и выполнение всех обязательств разом ждать не стоит.
Большинство из основных обязательств уже выполнено. По остальным мы продолжаем работу. Эти вещи непростые. Мы не можем уже, как на раннем этапе российской демократии, просто ратифицировать все подряд без просчитывания последствий ратификации.
Остальные члены Комитета министров ожидают, что Россия действительно покажет, что разделяет ценности Совета Европы. Министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс. Чего мы ожидаем от этого председательства, и я об этом сказал в своем выступлении на Комитете министров, так это того, что не будут применяться двойные стандарты. И Россия, как председательствующая страна, будет соблюдать сама те стандарты, выполнение которых она требует от остальных, равно как и критику. Ведь это европейский принцип – начни с себя. Так или иначе, теперь Москва в Комитете министров Совета Европы главная, и это значит, что за ее действиями остальная Европа будет следить очень пристально, по крайней мере, в течение 6 месяцев. Данила Гальперович, Радио Свободы, Страсбург.
На этой неделе Европейский Союз и Соединенные Штаты солидарно объявили о расширении санкций против белорусских властей. Будут заморожены счета в заграничных банках высокопоставленных руководителей Беларуси и их родственников. Кроме того, запрещен въезд в страны ЕС 36 белорусских чиновников, причастных к исчезновению оппонентов власти и фальсификации президентских выборов. В Соединенных Штатах говорят, что черный список сторонников белорусского режима значительно шире. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Еще накануне президентских выборов в Белоруссии президент США Джордж Буш передал в Конгресс информацию о личном состоянии и доходах Александра Лукашенко и высших должностных лиц белорусского руководства. Однако конкретных активов названо не было, что позволило Министерству иностранных дел Белоруссии назвать эту информацию черным пиаром. Кроме того, было заявлено, что американской стороне были направлены копии деклараций о доходах белорусского президента и членов его семьи. И одновременно с ними направлено предложение передать имеющиеся на зарубежных счетах средства тем, кто их обнаружит. Оппоненты Александра Лукашенко утверждают, что баснословное богатство белорусского лидера, который пришел во власть, образно говоря, нищим, базируется на продаже огромных запасов, оставшихся от советских времен вооружения, проблемным странам. Сам Лукашенко, выступая перед делегатами Мартовского Всебелорусского народного собрания, пояснил, что, обладая колоссальной властью, переворачивая своими указами миллиарды долларов, он никогда не видел в этом своего интереса.
Какие миллиарды долларов мы от этого получали? Это гроши были. Если вас цифра интересует, ну это совсем уж закрытая цифра, я не хотел бы ее называть. Я ее могу называть в средствах массовой информации, но не в этом дело. Сразу же от продажи такого излишне оружия 50% ушло куда? На вооружение и технику модернизации. Потому что нам надо оставшуюся было технику за счет продажи этой техники ПВО и ВВС, прежде всего ПВО, потому что оно защищает нашу землю, модернизировать. Сразу же автоматом 50%. Вот 10 миллионов получили, 5 миллионов ему. 5 миллионов направлялись прежде всего в Беларусьбанк, и которым я дал гарантию, где вклады населения никогда не пропадут.
За все время президентства Лукашенко публично обвинить белорусского лидера в отмывании денег в феврале этого года в телеобращении к избирателям удалось лишь Александру Козулину. Вслед за этим второе выступление Козулина было подвергнуто жесткой цензуре, а сам экс-кандидат президенты спустя некоторое время оказался в тюрьме. Однако настроение Козулина целиком разделяет лидер Объединенных демократических сил Александр Меленкевич, не без помощи которого правда о белорусском режиме была донесена до европейских столиц.
Я лечу, что в уголе вот эти санкции завсёды повинны быть кропковые.
Я вообще считаю, что такие санкции всегда должны быть точечными. И эта мера также считаю правильная, потому что в правительстве работают люди, которые отвечают за всю внутреннюю политику Белоруссии. А какая она, известна не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому я поддерживаю такие санкции.
Сама на Беларуси, потому я подтримливаю такие санкции.
Достоверно неизвестно, сколько денег или другой собственности имеют за рубежом лица, в отношении которых приняты санкции, и имеются ли заграничные счета у высокопоставленных белорусских чиновников вообще. На уровне интуиции на Западе уверены, что имеются. Такого же мнения придерживается белорусская оппозиция. Попавший в черный список секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик безапелляционно называет подобное предположение полной ерундой и иронизирует по поводу демократичности решений Запада.
Более демократично решение принять просто невозможно. Люди, которые не имеют никакого отношения, я имею в виду члены семей чиновников, к политическим процессам, вдруг оказываются без вины виноватыми и принимаются к ним какие-то санкции. Вот это действительно демократично.
Согласно официальным сведениям, поданным созданным в центре Сберком при регистрации кандидатов в президенты, доход Александра Лукашенко в виде заработной платы за 2005 год составил 59 миллионов белорусских рублей, около 25 тысяч долларов. Какого-либо имущества Лукашенко в собственности не имеет. Супруга президента Галина Лукашенко за 2005 год получила доход в размере около 4 тысяч долларов. Собственности у нее дом в деревне Рыжковичи Шкловского района и 56 акций Шкловского маслодельного завода. Мать белорусского президента Екатерина Трофимовна в прошлом году получила доход в виде пенсии в размере 1 тысячи долларов. Сыновья президента Виктор и Дмитрий за 2005 год в виде зарплаты получили, соответственно, около 15,5 тысяч долларов. Председатель партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вячорка уверен, что в условиях полной подконтрольности всех государственных служб лично Лукашенко невозможно верить ни подобным официальным данным, ни заверениям самих чиновников о честно заработанных деньгах. А посему санкции в отношении белорусских чиновников, которые помогают Лукашенко держаться у власти, целиком оправданы.
Одразу и шлося еще на этапе принятия решения.
Об этом изначально шла речь еще на этапе принятия решения Евросоюзом. О том, что это будет совместный шаг демократического евроатлантического сообщества. Это действенный, эффективный шаг, направленный на деморализацию лукашенковской клики. Мы очень надеемся, что список не будет ограничен тремя десятками лиц, а в него попадут на самом деле все, кто несет персональную ответственность за фальсификацию выборов и репрессии.
Персональную отказность за фальсификацию выборов и за репрессии.
Обсуждение вопроса о замораживании счетов белорусских чиновников евроструктуры старались провести без предварительного афиширования. Как поясняется в соответствующих документах, чтобы не дать заинтересованным лицам возможности спрятать свои деньги и прочую собственность. Удалось ли белорусским руководителям спасти свои гипотетические зарубежные активы, достоянием гласности пока не стало.
Репортаж Игоря Корнея из Минска. На этой неделе представители белорусской оппозиции попросили президента Украины Виктора Ющенко предоставить политическое убежище своим товарищам, которые, опасаясь репрессий, уехали из Минска. Речь идет приблизительно о 100 студентах, участниках недавних акций протеста оппозиции. Между тем, на Украине спустя почти 2 месяца после парламентских выборов по-прежнему не сформирована коалиция. Главные противоречия ее потенциальных участников связаны с разделом ключевых должностей. О последних событиях вокруг коалиционных переговоров рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
О готовности к подписанию соглашения о создании оранжевой коалиции в начале недели утверждали представители и блока Юлии Тимошенко, и социалистов. Они обнародовали предложение о пропорциональном распределении должностей между 3 политическими силами в соответствии с результатами парламентских выборов. Однако, как оказалось, пропрезидентский блок такую идею не поддержал. Более того, один из его лидеров, Роман Зварич, заявил, что наша Украина приостанавливает участие в переговорах. Зваричу не понравились слова Тимошенко о том, что она получит премьерское кресло, лидер социалистов Александр Мороз станет спикером Верховной Рады, а наша Украина и так имеет своего представителя в высших органах власти в лице президента. Демарш окружения главы государства в блоке Тимошенко объяснили желанием затянуть переговорный процесс. Возникшей паузой сразу же воспользовался фаворит парламентских выборов – партия регионов. Ее лидер Виктор Янукович предложил нашей Украине свой вариант компромиссного соглашения о коалиции. Регионалы уже не претендуют на должность премьер-министра и готовы пойти на уступки по многим вопросам, как внутренней, так и внешней политики. Закономерной такую реакцию оппонентов называет депутат блока Юлии Тимошенко политолог Дмитрий Выдрин. Он убежден, что у «оранжевой тройки», несмотря на противоречия, больше шансов сформировать коалицию.
90%, что это будет оранжевая коалиция, поскольку я не вижу ни одной причины, существенной причины, которая могла бы нарушить именно этот формат в данный момент. А то, что делают партии регионы, это скорее пиар-акция. Это более как попытка заполнить информационную паузу.
В середине недели блок Тимошенко, наша Украина и социалисты возобновили коалиционные переговоры. С тем, что Тимошенко достанется пост премьера, судя по всему, многие в окружении президента смирились. И сейчас соратники главы государства стремятся получить кресло спикера, осознавая, что только руководитель Верховной Рады в условиях парламентско-президентской формы правления на Украине сможет уравновесить полномочия будущего премьера. Один из лидеров нашей Украины, пока еще возглавляющий правительство Юрий Ехануров, ожидает конкретных результатов переговоров о коалиции не ранее, чем во второй половине дня 25 мая. В этот день приступит к работе новый парламент.
Дело в том, что официально все начнется 25 числа. И поэтому вот 25 числа после обеда надо начинать официальные разговоры. А все до этого – это так, тренировка.
Сам Ехануров все еще не исключает формирование смешанной коалиции с участием партии регионов. Кроме кадровых разногласий, внутри «Оранжевой тройки» известно также, что социалисты не поддерживают позицию своих партнеров о необходимости присоединения Украины к НАТО. Крайний срок создания парламентской коалиции – истекает 25 июня. Если до этого времени коалиционное соглашение не будет подписано, президент сможет распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Обоснованы ли выводы журналистов «Санди Таймс» о том, что к гибели директора группы «Минотеп» Стивена Кертиса причастны российские спецслужбы? Критики разочарованы фильмом «Код да Винчи», а простым зрителям он нравится. Сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В горах Адыгеи найдены 5 пропавших туристов из Ярославля. По сообщениям МЧС, их состояние удовлетворительное. В Гальском районе Абхазии в результате несчастного случая погибли 6 российских миротворцев. 4 получили травмы. Водитель бронетранспортера с миротворцами не справился с управлением, и машина упала во враг, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. В частности, была достигнута договоренность расширить военно-техническое сотрудничество, в том числе в области поставок российской военной техники. По меньшей мере 24 человека стали сегодня жертвами терактов в Ираке. Парламент Ирака одобрил сегодня состав правительства национального единства, предложенный премьер-министром Нури Аль-Малики. Глава палестинской разведслужбы серьезно ранен при взрыве бомбы. Бомба взорвалась сегодня в штаб-квартире разведки в городе Газа. Сотрудники разведслужбы убеждены, что это было покушение на их шефа. Убит его телохранитель, ранены еще 5 человек. На юге Афганистана талибы напали сразу на 2 армейских отряда. Как сообщили власти, жертвами вчерашних стычек стали один афганский солдат и местный житель, убитые 6 талибов. Министр обороны Польши Радослав Сикорский вновь обвинил Россию в том, что она шантажирует Запад, пользуясь поставками туда энергоресурсов. Недавно Сикорский уподобил планы строительства российско-германского газопровода плану Молотова-Риббентропа 1939 года разделение сфер влияния в Европе. В Москве убит гражданин Китая. В пятницу вечером группа молодых людей напала на 33-летнего китайца в одном из северо-восточных районов города. Он скончался от множества колотых ранений.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Английская газета «Санди Таймс» опубликовала статью под интригующим заголовком «Британский адвокат замышлял опорочить Путина». В статье речь идет о загадочной смерти английского юриста Стивена Кертиса, занимавшего пост директора группы «Минотеп», главного акционера нефтяной компании «ЮКОС». Газета намекает, что Кертис стал жертвой российских спецслужб. Лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына попыталась выяснить, соответствует ли действительности доказательства, которые приводит газета.
Стивен Кертис погиб в марте 2004 года, когда вертолет, на котором он летел, разбился вблизи английского города Борнмут. Проведенное английскими властями расследование назвало крушение вертолета несчастным случаем. Однако, пишет Санди Таймс, ряд фактов так и не был расследован. Газета утверждает, что Стивен Кертис был не только директором Минотепа, но и владельцем частного охранного предприятия под названием ISC Global, которое оказывало услуги российским олигархам. В руки журналистов газеты попало секретное досье этой фирмы, из которого явствует, что она занималась сбором компромата на Владимира Путина и 11 человек из его окружения, от министра обороны Сергея Иванова до Романа Абрамовича. Эта деятельность ISC Global, отмечает Санди Таймс, осуществлялась по заказу ряда российских олигархов и финансировалась ими. Именно эта деятельность Кертиса, по мнению газеты, и стала причиной его гибели. Таким образом, Санди Таймс прозрачно намекает, что Кертис стал жертвой операции российских спецслужб. Борис Березовский знал Стивена Кертиса и пользовался его профессиональными услугами. Что он думает об этих утверждениях британской газеты?
Я от него никогда не слышал ничего связанного с поиском информации по России. Я имею в виду по политическим там персонажам российским. С другой стороны, понятно, что мое знание ограничено, да, то есть вот я не знал, а кто-то мог знать. Это исключать нельзя, но он никогда на эту тему со мной не разговаривал.
Живущий в Англии бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский хорошо знаком с методами работы российских спецслужб. Просматривается ли, по его мнению, российский след в гибели Кертиса?
Российские люди, наверное, не знают, что Sunday Times – это не Times, это совершенно другая газета. Times – это серьезная газета, а Sunday Times – это бульварная, это представитель желтой прессы. Они любое вранье и сенсации печатают все время. Тут недавно был один бизнесмен, который хвастался, что он бывший офицер ГРУ. Они мне звонят. Правда это? Я говорю, неправда. Я знаю, что он не офицер ГРУ. Он просто себе набивает цену. И они, тем не менее, все равно опубликовали статью про него, даже фотографию. Здесь несколько людей в Англии, которых ненавидит российская власть. Лучшие люди России. Александр Литвиненко, Ахмед Закаев, Борис Березовский. Им грозили не раз, но ни разу не было серьезной попытки убийства. Почему же, значит, они убили этого Кертиса, которого никто не знает? Что скрывалось такое серьезное за Кертисом? Это очень неправдоподобная история. И похоже, что это просто история в духе бульварной Sunday Times. Надо там сказать также, что много других людей, которые очень враждебны российской современной власти. Например, вот я вернулся из Америки недавно. Там полно перебежчиков свежих за последних 5 лет, путинских 5-6 лет, из СВР, из КГБ и других ведомств. Они не пишут, американцы, нарочно, чтобы не раздражать Путина. Их тоже хотели бы убить российские власти и ФСБ. Но им нужно поставить тогда батальоны убийц и саботеров. Это невозможно ни политически, ни практически. Так что в этой истории я лично не вижу ни капли смысла и ни капли правды.
А как вы полагаете, вообще был ли смысл Кертису, именно Кертису, собирать компромат на Путина и его окружение? И если он это делал, то для кого он это мог делать?
В России сейчас накопилось так много бизнесменов, которые все были связаны с заграничными структурами, с иностранцами, англичанами, американцами, которые помогали этим бизнесменам упрочиться, установиться. И когда начались гонения на бизнесменов, и за границу они вынуждены были бежать, и под суд были отданы, и в тюрьму их посадили, эти иностранцы присоединились к протестам и к потоку ненависти в отношении нынешнего режима в Кремле. Что некоторые могли собирать компромат для того, чтобы потом как-то его опубликовать и что-то с ним сделать. Идея компромата, как обычно, ей заразились и многие иностранцы. Так что это само по себе вероятно. Но это не значит, что такого человека, который собирал такую информацию, его надо убивать. Потому что очень много людей знают неприятную информацию о властях.
Говорил бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский. А вот мнение получившего политическое убежище в Великобритании подполковника ФСБ Александра Литвиненко, который в свое время лично участвовал в спецоперациях этого ведомства.
Ну, вы знаете, я прочитал эту статью внимательно, и как бывший оперативный работник, я вам скажу, что кроме speculation, как говорят англичане, в этой статье нет ничего, одни домыслы. Я не являюсь защитником российских спецслужб, я прекрасно знаю, что это организация террористическая, и они занимаются заказанными убийствами. Но в данном случае я бы хотел обратить внимание на следующее. В статье говорится, что господин Кертис был убит за то, что он якобы собирал компромат на Путина, пытаясь его дискредитировать. Я вам скажу, что сегодня Путина дискредитировать невозможно, потому что на Путина собраны доказательства о его причастности к взрывам жилых домов в российских городах в 99-м году. Геноцид в Чечне. Четвертая часть населения уничтожена. Одних детей убито более 30 тысяч. На территории Чеченской Республики сегодня применяется химическое бактериологическое оружие. Есть тому доказательства. Кроме того, вся республика фактически стерта с лица земли. Сегодня в России есть политические заключенные. Людей преследуют за их убеждения, за их мысли. То есть все, что я перечислил, все по озвучивал, то я не думаю, что он был убит, если он, правда, был убит, и за то, что он пытался собирать какую-то информацию, компрометирующую Путина. То есть Путина сегодня компрометировать невозможно.
С бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко и другими политэмигрантами, живущими в Лондоне, беседовала Наталья Голицына.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Одним из главных событий недели стало прошедшее в среду на открытии Каннского кинофестиваля премьера экранизации бестселлера Дэна Брауна «Код да Винчи». В четверг фильм вышел во всемирный, в том числе и российский прокат. Дополнительное внимание к картине привлекли протесты христианских организаций, считающих, что она оскорбляет чувства верующих. Как и ожидалось, у синефила фильм Рона Ховарда не вызвал энтузиазма. Вот что сказал в беседе с моим коллегой Андреем Шаром, председатель Международной федерации кинокритиков ФИПРИСИ Андрей Плахов.
Мне не пришлось слышать или читать ни одного хорошего отклика на фильм «Код да Винчи». Вы тоже разочарованы?
Да, к сожалению, я должен признать, что это не выдающееся произведение искусства, но и если ждать от него того, что журнал «Variety» назвал попкорновым развлечением, то это тоже не совсем то. То есть картина получилась как произведение, так сказать, интеллектуальное, недостаточно в этом смысле убедительное. И вместе с тем, как бестселлер, только в данном случае это уже можно назвать кинематографическим бестселлером или блокбастером, он тоже разочаровывает, потому что в нем мало каких-то интересных сцен, ярких актерских работ, спецэффектов. В общем, полное разочарование.
Скажите, пожалуйста, плохая режиссура или неудачно играют актеры? В чем дело?
Автор знаменитого бестселлера Дэн Браун сумел найти какую-то формулу, которая, собственно, вот и определяет успех иногда совершенно незапрограммированных некоторых произведений. То есть он сумел как-то пролавировать вот этих водах между маскультом и какой-то серьезной проблематикой и заинтересовать самые разные категории публики. В фильме все повторяет основные сюжетные ходы романа, те же самые образы, все уже знакомы, все идет абсолютно по накатанной схеме. И именно поэтому картина разочаровывает, потому что в ней нет элемента неожиданности, которая заключалась в самом романе. Достаточно блекло, достаточно ходульно. Актеры, по-моему, тоже очень неудачно подобраны, за исключением Яна Маккеллена, который играет главного злодея Сибинга. И это действительно очень яркая и интересная работа. Но это единственное, что хочется смотреть.
Вы хотите сказать, что режиссеру не хватило самостоятельности в разработке сюжетных ходов или глубины исследования темы?
Насчет глубины можно ведь поспорить и о глубине самого романа, однако все же, какими бы источниками не руководствовался Дэн Браун, тем не менее он сумел создать некую конструкцию, достаточно убедительную вот в тех рамках, в которых он ее придумал и развил. В фильме этого нет, как будто вот такая рабская копия этого первоисточника, без даже попыток как-то немножко подняться над ней, придумать что-то свое, оживить, создать какой-то зрелищный зрительский эквивалент того, что мы читали в романе Брауна. Ты не ощущаешь никаких эмоций, почти никаких эмоций, а в интеллектуальном смысле этот фильм не добавляет абсолютно ничего к тому, что уже известно из романа.
Андрей, на ваш взгляд, фильм обычный или просто плохой?
Я бы сказал, что фильм обычный. Это фильм таких средних параметров, голливудский триллер с интеллектуальными потугами, с попытками создать какие-то образы и какую-то атмосферу, но ничего выдающегося в нем абсолютно нет.
Кинокритик Андрей Плахов. Многие московские зрители, посмотревшие в пятницу фильм в кинотеатре «Пять звезд», тоже признавались корреспонденту «Свободы» Анне Колчиной, что они разочарованы, но довольных больше.
Близко к книге, позитивно, гламурно, экшен, драйв. В общем, все, чего я ожидал после книги от фильма. Увлекательно. Как и сам сюжет, так и сам фильм.
Раньше фильмы о Дракуле снимали, знаете, о наследниках, а теперь о наследниках Христа.
Мне не понравился совершенно, глупый, жестокого фильма.
А книги читали?
Нет, не буду. Ни о чем как-то фильм. Много таких уже, по-моему, было.
Шаг длинный, не динамичный. Но книжка больше цепляет. Она держит напряжение, хочется читать дальше, а фильм, в принципе... Наверное, нет. Но в силу того, что это детектив, в первую очередь, то есть там важен сюжет и развитие действия, поэтому игра актеров, она, скорее всего, на втором плане. Хэнкс, он не яркий актер.
По сравнению с книжкой,
По сравнению с книжкой я ее не читал, но думаю, что фильм гораздо интереснее, потому что ты его видишь. Стоит посмотреть. Фильм стоит показывать. Хоть он и касается религиозных целей, да, религиозных отношений людей, но я думаю, что этот фильм нужно смотреть каждому, неважно, к какой он вере принадлежит.
На самом деле фильм как бы не вызвал таких особенно ярких эмоций, потому что он перенасыщен очень какими-то сюжетными разворотами и просто не успеваешь следить за какими-то вещами. Посмотреть интересно, потому что интересная история, интересный сценарий, но как бы не оправдал тех ожиданий, которые возлагались. Я думаю, что для тех людей, которые действительно верят, этот фильм не будет никаких сомнений в том, что это просто интересно придуманное совпадение фактов, которое не изменит ни в коей мере мнение о религии. И нельзя к этому относиться как-то серьезно. Ничего такого сверхъестественного или каких-то новых открытий нельзя сказать, что принес.
Фильм понравился, очень хороший. Ну, вы знаете, на самом деле мне очень понравилась игра актеров. Подбор, на мой взгляд, соответствует. И Хэнкс, и Жан Рено сыграли отлично. И Одри Тату. Понравилось, как она сыграла Софию. Ну и к тому же, в последнее время все-таки не достает фильмов с содержательной историей. В основном сейчас снимают что-то типа «Трое» или «Короля Артура». А здесь все-таки фильм несколько иной. Но смотреть было интересно. Даже несмотря на то, что книгу все уже читали. Каждый в любом случае остается при своем мнении. Недавно же тоже показывали фильм «Абель Феррара», «Мария». Мне кажется, что ничего опасного здесь нет. Вот в любом случае, тот, кто верует, я думаю, тот останется при своей вере.
Я думаю, что мне не очень понравилось, потому что фабула достаточно примитивная. Просто я ожидал большего, потому что ажиотаж вокруг книги был очень большой. И мне показалось достаточно пустым. Ну, это хорошее развлечение, в принципе. Можно идти с девушкой и провести время. Но я думаю, что через неделю мне нечего будет вспомнить вообще совершенно. Ну, я думаю, что людей верующих, наверное, такая трактовка может обидеть, да. Я их понимаю, но меня это не трогает.
Московские зрители о фильме «Код да Винчи». Этот фильм и шумиха вокруг него стали главной темой обсуждения журналистов американской «желтой прессы». Обзор таблоидов подготовил в Нью-Йорке Ян Рунов.
Хотя «Код да Винчи» уже идет в кинотеатрах всего мира, религиозные активисты в Америке продолжают призывать к его бойкоту. Таблоид «Голливудский репортер» предсказывает, что «Код да Винчи» соберет за этот уикенд больше денег, чем все другие вышедшие сейчас на экран кинофильмы. Только в Соединенных Штатах «Код да Винчи» показывают 3735 кинотеатров. Интерес объясняется несколькими причинами. Во-первых, невероятная популярность книги. В мире продано 60 миллионов экземпляров. Во-вторых, скандалы. Сначала вокруг самой книги, включая обвинения в плагиате, затем вокруг фильма с протестами церковников и запретами показа в некоторых странах. В-третьих, миллионы людей, читателей и зрителей, воспринимают художественное произведение, то есть вымысел, как научное, документальное, как раскрытие истины. Кинокритики в таблоидах весьма иронично высказываются о кинофильме режиссера Рона Ховарда. Один критик, Джош Гроссберг, написал, что чем мелодраматичнее сцены, тем смешнее на все это смотреть. Кинокритик Ли Маршалл из Screen International пишет, что между главными исполнителями Томом Хэнксом и Одри Тоту нет, так сказать, химии. Постановщик картины Рон Ховард сказал, что очень огорчен отрицательными отзывами критики, но уверен, что мнение зрителей, как это очень часто бывает, и на этот раз разойдется. С мнением прессы. Финансовые эксперты предсказывают, что этот фильм, на производство которого потрачено 125 миллионов долларов, соберет за первые три дня показа с пятницы по воскресенье до 80 миллионов долларов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Падать с пальмы – дорогое удовольствие.
Из-за того, что музыкант рок-группы Rolling Stones упал с пальмы, группа потеряла до 15 миллионов долларов. Пришлось отменять выступление, перестраивать график. Впрочем, для Rolling Stones 15 миллионов – не такие большие деньги. За свое гастрольное турне группа заработает как минимум 150 миллионов.
Николь подтвердила слухи.
Николь Кидман, которая недавно призналась, что продолжает любить Тома Круза, подтвердила слухи о том, что собирается выйти замуж за певца Кейта Урбана. На этой неделе она представила его как своего жениха. Они встречаются почти год. В ноябре прошлого года папарацци заметили на пальце актрисы новое кольцо, очень похожее на обручальное. Как сообщает газета «Нью-Йорк Пост», свадьба рожденной в Австралии кинозвезды, обладательницы премии «Оскар» Николь Кидман и рожденного в Новой Зеландии певца в стиле кантри-вестерн Кейта Урбана состоится 25 июня в Сиднее.
Шварценеггер тянет своих.
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер утвердил новый состав Калифорнийской комиссии по делам кинематографии. В новый состав вошли такие голливудские авторитеты, как Клинт Иствуд и Дэнни Девито. Задача комиссии, чтобы съемки кинофильмов и телесериалов проходили в штате Калифорния, и деньги от кинокомпаний поступали в казну штата. В последние годы из-за слишком высоких требований профсоюзов продюсеры все чаще снимают фильмы и телесериалы в Нью-Йорке и других штатах, а также в Канаде.
Современная технология для бабушек и дедушек.
Обитатели 335 нью-йоркских домов для престарелых требуют, чтобы у них был бесплатный доступ в интернет. Они хотят вести переписку по электронной почте, играть в электронные игры, получать свежую информацию. Чтобы попасть в компьютерные классы, бесплатные для пенсионеров, приходится записываться в очередь и ждать месяцами. Еще 10 лет назад никто не мог представить, что бабушки и дедушки захотят поспеть за внуками во владении современной технологией. Сейчас городские власти Нью-Йорка изыскивают средства для того, чтобы каждый желающий обитатель домов для престарелых имел персональный компьютер.
Завидные женихи.
Не исключено, что сэр Пол Маккартни теперь, после развода, начнет искать невесту по интернету, как это делает американский киноактер Чарли Шин. Хотя Шин продолжает скандальный бракоразводный процесс со своей женой Деннис Ричардс, он уже подписался на услуги интернетной свахи компании MillionaireMatch.com, которая помогает найти пару исключительно для миллионерш и миллионеров. Поскольку Чарли Шин прошел очередной курс лечения от алкоголизма и наркомании, он за версту обходит бары и ночные клубы, где знакомиться легче всего. Как сообщают таблоиды, Чарли Шин уже встречался пару раз с женщиной, с которой познакомился через интернет. Примечательно, что популярный актер пользуется интернетной связью анонимно, скрываясь под именем «Голливудский агент».
Крокодилы-людоеды во Флориде.
Флорида испытывает нашествие крокодилов-людоедов. На их счету уже 3 человеческие жизни. Но, наконец, флоридские жители взялись за оружие. Одна дама по имени Кэнди Фрей, увидев, что к ней в дом заполз небольшой, всего метр длиной, крокодил и напал на ее собачку, схватила ружье и открыла огонь. 48-летняя Кэнди, в прошлом служившая в авиачастях корпуса морской пехоты США, сделала 4 выстрела и ранила крокодила. Возмущенный таким обращением с животными, сосед вызвал полицию. Полицейский отнес крокодила в заболоченное озеро зализывать раны, а даму предупредил об ответственности за стрельбу по животным без охотничьей лицензии.
Обзор американских таблоидов подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. На этой неделе за доллар в России давали меньше 27 рублей. Сказываются ли на вашем бюджете скачки курса доллара, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Тюмени.
Как правило, я держу деньги в евро. Я получаю деньги в доллары, перевожу их в евро. Ну и в любом случае держу какую-то сумму там минимально, там 1000-2 долларов, которые как бы на расходы, да? Да я думаю, все так делают. То есть какая-то определенная сумма в долларах, в рублях. И когда возникает необходимость что-то купить, меняют доллары, там, либо евро, валюту меняют и покупают за нормальные деньги деревянные наши.
Мы хоть доллары и зарабатываем, но вот он скачет сейчас, а на нашей зарплате это никак не отразилось. Она не повысилась и не уменьшилась. Еще нету настолько много денег, чтобы их куда-то там вкладывать, в доллары или в евро.
Конечно, сказывается. 2 месяца назад мне не хватало прожить на 15. Сейчас у меня деньги остаются, и я ребенка уже сейчас по путевке, допустим, отправила.
Я коммерсант. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью, торговлей автозапчастями. У меня нет долларов, они мне ни к чему. Я русский гражданин, российский, я люблю свою родину. И я все покупаю за рубли. Меня это вообще не затрагивало никогда. Не интересовал курс доллара и не интересует. И когда у нас в стране, значит, был полный этот крах доллара, обвал, меня он никак не тронул.
Ну, если по национальной гордости, то, конечно, затрагивает. Уже лучше. Уже валюта укрепляется. А так, по ценам, я думаю, что даже пониже будет.
На моем никак не сказывается, потому что зарплата в рублях. Я доллары не покупаю. Мне он совершенно все равно падает, он не падает.
поскольку живем на рублях, расплачиваемся рублями, получаем зарплату в рублях, то вроде как и нет. Единственное, что если поедем отдыхать, то, соответственно, повышается стоимость путевок.
Конечно, сказывается неблагодарно, потому что когда доллар стоил 30 рублей, то есть, естественно, разница существенна, когда ты получаешь 100 долларов, раньше получал 3 тысячи, а теперь 2 800 или сколько там. Мои все знакомые переводят сейчас свои сбережения в евро, но у меня их не так много, чтобы переводить.
В долларах получаем зарплату, но оно не касается, потому что у нас фиксированно платят. Что тогда по 30 считали, что сейчас по 30 считается? Курс не меняется.
Думаю, что да, потому что я занимаюсь недвижимостью, а заработок у нас идет в долларах. В любом случае, в моем представлении, экономика нас ориентирует все равно на доллар, переходить на евро, поэтому я все-таки сделала бы ориентир на доллар.
Да, отражается. Зарплата-то у меня в рублях, у меня просто вклад долларовый на год. И вот там даже проценты по нему не погасят то, что я потеряю. Снимать я их не предполагаю, потому что я тогда и проценты потеряю, а в будущем, не знаю, евро, наверное, или рубли.
Да, потому что у меня зарплата в долларовом эквиваленте. Что тут сделаешь? Менять работу, пока я к этому не готова.
Да, я их видел только в кино. Я пенсионер, у меня 2600 рублей пенсия, и больше ничего нет. Ну, я рисую портреты. Нарисуешь вот это 100 рублей, 50 рублей.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Михаил Соленков, Александр Дядин и Алекс Немиров. Главным событием недели мы вернемся через несколько минут. А сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Возможно, многие из вас помнят, как на прошлой неделе музыкальное любопытство занесло нас в Швецию, где мы погружались в чавкающие бутоны шведской поп-музыки. Потом передача закончилась, микрофоны бессильно обвисли, слушатели разошлись по своим делам, а я продолжал предаваться усладам, столь изобильно дарованным мне этим музыкальным направлением. Вероятно, со стороны это выглядело омерзительно. Клубок мясистых сосудов жирел и слипался, в дикорастущий мозг, клавиши синтеза покорно млели под падающими пальцами, певчие птицы валились с веток, словно бюсты античных полководцев, а спекшийся калейдоскоп мира трескался, подобно остывающей на зрачках лаве, темной и мутной, как старая контактная линза. Это продолжалось целую неделю. Сегодня нам предстоит познакомиться с коллективом, чье эксцентричное творчество на редкость точно выражает вот такое вот пресыщение от шведской поп-музыки. Неудивительно, что коллектив этот и сам происходит, опять же, из Швеции. Называется он The Knife, то есть нож, и до выхода в марте его последнего альбома о нем толком никто не знал. Альбом называется Silent Shout, Тихий крик, и это третья работа молодой группы, состоящей из брата и сестры Олафа и Карен Драйеров. До сих пор все, что выпустил проект The Knife, выходило на лейблах Rabid Records и Brill Records. Каждый из этих лейблов занимается исключительно распространением записи этого коллектива, и каждый по отдельности известен поэтому плохо. Впрочем, я думаю, это временно, поскольку новый альбом The Knife поражает до глубины души. На нем нам представлен этакий эпилептический поп, энергичная сумасшедшенка которого обворожительна. Когда слушаешь этот альбом, создается впечатление, что продавщица беляшей на улице пуляется беляшами в милицейский патруль, а вы и есть беляш. По технике это вариация электро, немного напоминающая по вкраплениям звучков, ну, например, старые пластиковые работы Кристиана Фогеля или Риоджи Икеда. На все это накладывается выразительный вокал, смещенный на пару октав то вверх, то вниз, а то и вверх и вниз одновременно. Как, например, в песне, которую мы сейчас услышим. Такого рода игры с питчем не на шутку дезориентируют. Поножовщина на космической станции. Кровь плавает в невесомости, подобно растерявшимся воздушным шарикам. А в эфире «Свободы» звучит шведский проект «The Knife» с песней «We Share Our Mother's Health» с альбома «Silent Shout». А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. We'll be right back.
шведский проект «Knife» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия о разгоне палаточного лагеря обманутых соинвесторов строительных пирамид, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели».
Ежегодно более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва.
Это типичная такая провокация правительства Москвы.
Палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу.
Сегодня власть не осознает опасности фашизма.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».